Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Малахии. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» рассказ об архиепископе Женевском и западноевропейском Серафине Дулгове. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Хорошо проливать пред Богом слезы. Велика добродетель и велик подвиг слезы. Великие грехи и беззакония омываются слезами. Свидетель мне святое Евангелие, ибо когда Спаситель предан был иудеям, Петр с клятвою трижды отвергся его, прежде нежели Петель возгласи. Господь же, обращся возре на Петра, и помяну Петр слово Господне, яко же рече ему, яко прежде даже Петель не возгласит, отвержишися мне трикраты. И шет плакаси горько. Вот слезы. Смотри же, какое беззаконие изгладили они, что хуже этого зла, трижды с клятвой отвергнуться своего владыки, и такое беззаконие изгладили слезы. Видишь, какую силу имеют они. Но это написано в наше наказание, чтобы, последуя тому, мы наследовали живот вечный. Не все имеют дарование слез, но только те, коих ум горе, кои забыли все земное, кои не имеют попечения о плоти, кои не знают совсем, есть ли мир, кои умертвили уды, сущие на земле. Таким одним дается плач слезный. Ибо, имея чистое сердце и острозоркое око ума, они, еще будучи на земле, видят казни адские и муки вечные, в коих мучатся грешники, огонь вечный, тьму кромешную, плач и скрежет зубов. Видят также небесные блага, кое даровал Бог святым славу, венцы, святое великолепие, царское убранство, световые престолы, утешение неизглаголанное и живот вечный. И что еще скажу? Имеющий чистый ум и чистое сердце, самого Бога зрит внутренними очами. Как же не плакать и не проливать слез тому, кто видит все такое? Плачет он и раздирается, чтобы избавиться от страшных мук. И опять плачет, и молитвенно просит сподобиться вечных он их благ. Потому-то святые и возненавидели мир сей, что ясно видели, какие блага они имеют наследовать. а наслаждающиеся утехами в мире сем, пусть не надеется получить утешение вечное, ибо Царствие Небесное не есть достояние утешающихся здесь, но тех, кои терпеливо с верою проводят жизнь сию в скорбях и тесноте. Недаром получается оно. Нет, но сподобляющиеся его приобретают его великими трудами и мужественно терпеливым потом. Тем, кои искренно возжелали его, нет нужды до того, сколько потрудятся они здесь, ибо вошедшие туда забывают труды и болезни, понесенные в суетном мире сем, ради великого и неизъяснимого утешения, даруемого им. Что же скажешь ты, человек? Вот предложены тебе два пути — жизнь и смерть. Иди куда хочешь. Вот огонь и вода. Куда хочешь, простри руку свою. В твоей власти, если захочешь наследовать жизнь вечную, и в твоей власти, если захочешь быть предану вечной смерти. Смерть есть жизнь по духу мира, а жизнь есть умертвие миру и следование заповедям Евангелия. Мир противоположен Евангелию, как смерть жизни. Если пойдешь по духу мира, пойдешь в смерть, и будешь вне Бога, по Божественному Писанию. А если пойдешь по указанию Евангелия, пойдешь в живот, и смерть не коснется тебя. Ибо смерть праведных не есть смерть, а приложение. Они прилагаются из мира сего на вечный покой. Как выходит кто из темницы, так праведники выходят из жизни сей многотрудной к благам, уготованным для них. Око не видя, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, ежеуготово Бог любящим его. А грешники и здесь зле страждут, и там опять ожидает их огонь. Они вдвойне надобно плакать, что и здесь они в тесноте, и там не получат простора. Потому и сказано в Божественном Писании, «Ам же обратится нечестивый, исчезает». Ибо ему тесно отовсюду, и там муки, и здесь скорби.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой пророк Малахия. Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена возвращения иудеев из плена Вавилонского. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его печатью пророков. Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление народ и был назван Малахией, то есть ангелом или вестником. В канон священных книг входит его пророческая книга, которой он обличал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и его предтечи и последний суд. Печать пророков Малахия может и нам открыть тайны жизни духовной, ибо пророчества его не только для современников святого возвещены, но и нами должны покаянно в предтечевом духе восприниматься и нам о суде Божием напоминать. И нас, уже знающих о первом пришествии в мир Спасителя и второго пришествия ожидающих, обличает пророк в неисправлении жизни. Вслушаемся и услышим. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф».
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» цикл «Духовное наследие русского зарубежья». В прошлый раз мы рассказывали вам о преснопамятном архиепископе Женевском и западноевропейском Антонии Барташевиче, который скончался 3 октября 1993 года и захоронен в Женеве. Сегодня речь пойдет о его преемнике, архиепископе Серафиме Дулгове. Владыка Серафим, в миру Игорь Долгов, родился в 1923 году в Санкт-Петербурге, но уехал оттуда с матерью в 1928 году, в то время, как его отец был уже за границей. Сначала семья жила в Берлине. Его родители были малоцерковными, но когда молодому Игорю предстояло начать учебу в русской гимназии, подходя после литургии ко кресту, мать просила священника благословить мальчика. Священник его благословил, что-то теплое сказал и дал ему красное яичко. По словам самого архиепископа Серафима, это пример того, как важно священнику отмечать своим вниманием ребенка, подарить ему крестик, сказать несколько ласковых слов. Это в детях запечатлеется и может впоследствии, как брошенное в землю семя, принести плод. Так, несомненно, было и с будущим владыкой Серафимом. Thank you. Спустя некоторое время семья переехала в Париж, где отец в скорости умер. Поэтому мать должна была работать целый день, и было решено отдать молодого Игоря в русский кадетский корпус. В то время архимандрит Зосима привлекал его в церковную жизнь и подарил ему наперстный крест, который он носил, когда стал священником. Получив среднее образование, Игорь все же не сразу пошел в духовную школу, а поступил во французское инженерное училище, где 2 года учился во время войны. В 1946 году он поступил в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, который закончил в 1950 году. Будущий владыка получил тут солидное богословское образование под руководством 3К, как он их называл, то есть профессоров епископа Кассиана Безобразова, архимандрита Киприана Керна и профессора церковной истории Карташова. После окончания богословского института Игорь принял священство не сразу, но работал инженером на французском предприятии, где он, по его собственным словам, чувствовал, что не было никакой цели. Поэтому он, наконец, решил стать священником. Он был рукоположен во диакона в Женеве, но для города Кан, в помощь престарелому настоятелю. Скоро стал священником и впоследствии настоятель Канского храма, где самоотверженно прослужил 1/4 века. В 1993 году, когда он собирался жить в Лесненской обители как священник на покое, архиепископ Женевский и западноевропейский Антоний Барташевич настойчиво его просил стать его преемником. Отец Игорь согласился по послушанию и был пострижен в малую схиму с наречением имени Серафима в честь преподобного исповедника Серафима Загоровского, которого он очень чтил. Затем он был хиротонистом во епископа с титулом Лесненского и скоро назначен архиепископом Брюссельским. Владыка посещал приходы и проповедовал. У него был редкий дар проповедничества, о чем свидетельствует составленный им видеофильм под названием «Бог, мы и животные». Он также редактировал вестник западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, где статьи владыки отражают его знания, особенно в области литургики. Будучи больным, владыка подал прошение об уходе на покой, причем продолжал служить и проповедовать в Лесненской обители. Архиепископ Серафим отошел ко Господу 23 ноября 2003 года, причем по завещанию его отпевали монашеским, а не архиерейским чином. Он также просил, чтобы не пели стихиры о монашеских подвигах. «У меня никаких подвигов нет», — говорил он по скромности. Конечно, отпевание прошло без таких сокращений. Архиепископ Серафим был последним архиереем западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, родившимся в России. С его уходом закончилась одна из глав истории первой волны русской эмиграции, которая передала новому поколению в целости и сохранности церковные традиции Святой России. Для своей паствы владыка Серафим устраивал паломничество по местам подвигов православных святых Франции. Сегодня мы предлагаем вам послушать первую часть его рассказа об этих паломничествах.
Видите, вопрос православных святых Франции для вас это, может быть, вопрос истории. Вам интересно познакомиться с историей. Для вас это может быть тема любознательная, хорошая любознательность. Для вас это может быть повод для благоговейного, для чистого чтение жития святых новых, которых вы не знаете. Ну, молиться им. Вот батюшка приехал из Южной Америки, был там в том или ином месте, полетит он в Лондон и поклонится местным православным святым, так что тут и тема, значит, для поклонения. Это для нас просто даже помимо всего этого и практическая тема. Почему? Например, когда какой-нибудь француз или швейцарец делается православным, какое он берет имя? Ну, у нас батюшка отец Квинтин. Ну, назовите мне хоть одного русского батюшку дореволюционной России, который бы знал, что такое имя есть. Я уверен, что не знал. А святой Квинтин или Квинтин – это совершенно православный святой Западной Европы. Отец из Южной Америки полетит в Лондон и поклонится мощам Эдуарда. Я уверен, что когда батюшки наши раньше на листике видели имя там «О здравии или упокоении Эдуарда», они его пропускали как имя неправославное. Оказывается, Эдуард – это совершенно православное имя. Ну и таких множество, может быть, примеров. И вот, значит, делается кто-нибудь православным, какое ему имя давать? Он может, конечно, свое прежнее имя получить только в честь какого-то святого. В большинстве случаев они даже не знают, в честь какого святого, будучи католиками, тем более протестантами. Но, делаясь православным, он получает имя, там, не знаю, Иоанн, в честь Иоанна Златоуста, или в честь Иоанна Кронштадтского, или в честь Иоанна Дамаскина, там, или в честь Иоанна Предтечи, если это такое имя, значит, существует. Или же он берет просто сам заведомо новое имя. У нас один мальчик был Шарля, Карл, у нас такого имени нету. Он стал православным, ему дали имя святого священномученика Харавампия. По-французски похоже. Шарля, Шарлемп, Каролемп. Вот, так что вопрос такой вот. Какое дать имя? И я вам рассказывал вчера про наше паломничество, и нам необходима была какая-то цель духовная. Так что надо было находить какого-то святого в том или ином месте Франции и его почтить, прочитать его житие, может быть, даже быстренько икону написать его. Теперь встает вопрос, кто святой православный, кто нет. Очень прошу вас запомнить, никогда не думать, что 1054 год какая-то есть грань. Вот за день до 54 года было так, а днем на следующий день позже кончено. Нет, это длительный процесс, который начинался в 7 веке и закончился взятием крестоносцами. Это когда? В 3 секле, да? Значит, 13 век. Значит, от 7 до 13 века это длительный процесс. 54 год, этот год существует, но его вытащил из истории латинский историк Бароний, кардинал, которому, когда он писал историю, ему было необходимо с точностью до секунды определить, когда мы были еще католиками в его понятии, и когда мы этими католиками перестали. И вот он взял условно этот год, и, значит, за полчаса до этого события мы были еще католиками, полчаса после этого события мы перестали быть католиками. Поэтому, когда мы праздновали тысячелетие крещения Руси, многие католики ко мне приходили, я был в Лионе, и говорили, да вы же были крещены католиками, потому что это до 54 года было. Так что, видите, надо определенно это запомнить, что это не есть грань. По схеме епископа Нафанаила выбирать, кто православный святой, кто не православный, это нужно следующим образом. Во-первых, знать, что святой угодник Божий не нуждается в нашем прославлении. Он прославлен у Господа, и наше прославление или там наше его вписывание в календарь для него никакого значения не имеет. Это нас касается. И мы должны знать, кто может для нас быть примером, мы можем полностью ему следовать, кто таким примером уже не может быть. И вот по схеме епископа Нафанаила до 7 века мы всех угодников Запада можем считать еще православными. Начиная от 8 века, мы уже должны немножко задуматься, какие на него были влияния. Например, если он жил в Северной Франции, вот в наших краях, то на него влияние было Англии. Англия дольше осталась православной. Если же он был ближе к Германии, там уже еретическое влияние, там уже Карл Великий, Шарлемань, значит, он уже влиял. Не забудьте, что за 2 столетия до 1954 года уже символ веры был изменен на Западе. Так что, строго говоря, до 1054 года уже символ веры был не одинаковый, уже эта вставка была сделана. И с 9 века уже почти уверенно мы можем говорить, что угодники Запада, они могут быть почтенные люди, угодники, но для нас они не могут быть православными святыми. И наоборот, епископ Нафанаил упомянул 2 или 3 случая, когда даже после 1054 года какие-то угодники в Богемии, там, значит, в Чехословакии, они даже будучи полностью в юрисдикции Рима, они еще были православными, с нашей точки зрения. Вот, значит, это мое вступление. Когда Господь наш Иисус Христос вознесся, то Он дал указание апостолам Своим проповедовать Евангелие всей твари. И первая их проповедь была, конечно, Иерусалим, Рим, потом по посланиям апостола Павла, там Коринф, Эфес, вот это вот. Потом апостолы стали дальше уже путешествовать. Вы знаете, что великий путешественник святой апостол Павел, он совершил 3 или даже 4 путешествия и далеко плыл. Есть предание у нас, что святой апостол Фома, он в Индии был. И существует по сей день, как они себя называют, христиане святого апостола Фомы. Для нас они уже еретики, несториане, хотя до войны была миссия наша православная в Индии, но война все это прекратила. Вы знаете, что у нас предание есть, что святой апостол Андрей до Киева дошел, это предание. Так вот, точно такое же предание существует, что святой апостол Павел, он последовал даже дальше, куда это не записано. Он сказал, в 2 местах он упоминает, что я намереваюсь плыть в Испанию. 2 раза Испания указана. Указан Гибралтар, геркулесовые столбы. Значит, по дорогам римского владычества, вот почему Господь наш Иисус Христос именно в нужный момент пришел на землю, когда была римская власть, то есть, значит, дороги, Римская империя, и вера Христова могла легко и сравнительно легко, несмотря на гонения, быстро распространиться. Если же апостол Павел плыл в Испанию, то он, конечно, там, скажем, он плыл вдоль Корсики, потом он остановился в Марселе. На Корсике имеется город Алерия. это совершенно византийский город. Ну, там они, по местному преданию, я там был, они говорят, что у нас апостол Павел вот тут вот высаживался. Значит, когда там корабль этот, там, не знаю, воду брал или что. В Испании, кажется, никаких следов нету. Но, следовательно, проповедь апостольская во Франции и в Галлии от апостолов ничего нам не известно. Но зато в Испании Осия Кордубский, известный отец церкви, который принимал участие на Первом Вселенском соборе, так что они очень быстро православными там стали. Но в Галлии, следовательно, от апостола Павла ничего нет, зато страна стала очень быстро развиваться духовно. Появились выдающиеся проповедники, появились мученики. Мученики – это кровь церкви, на мучениках церковь основывается. Откуда они? Значит, их проповедь получила быстро отклик у галло-римлян, которые в нашей Галлии жили. Откуда, значит, опять все это по римским дорогам. И вот очень быстро, говорит святой Тертульян, очень быстро у нас вера Христова стала проявляться. Святой Тертульян, это писатель духовный второго века, вот, пишет, что мы только вчера родились, но мы уже полностью все покрываем. И два века спустя блаженный Августин, которого мы вчера видели репродукцию на экране, говорит, что если бы мне сказали, что чудес нету, то главное чудо, что мы вчера были ничто, а сегодня полностью покрываем всю Вселенную. И, конечно, Вселенная в их понятии, это Римская империя. Следовательно, в Марселе уже с первого века была связь с Востоком, конечно, благодаря морскому пути. Но ничего там не осталось, это уже влияние другое было. Я вот о нем и буду говорить. Шестой век, там уже греки были. И я помню, что одно из наших паломничеств было, наших съездов было как раз в Провансе. Там были найдены развалины древнего храма, совершенно православный храм. И случайно, совершенно, помимо владыки Антония, тогда и митрополит Филарет приехал. Так что мы там на развалинах этого православного храма VI века совершили литургию. Но, конечно, главное – это Лион. Лион – это центр Франции по древнему Лугдунум. Так стоит и на Анзименсе, владыка святитель Ян написал: «Благословляю служить литургию в храме святого Николая в Лугдунуме». 177 год. Уже в Лионе много христиан. И уже гонения. Значит, видите, конец 2 века. Мы стали христианами в 9 веке. А конец 2 века уже в Лионе уже множество христиан. Остались письма христиан той эпохи. И вот они говорят, что началось гонение на нас. я перевожу вам, что это ужасное гонение против христиан со стороны язычников началось неожиданно. Блаженные мученики, они не могут это описать и не могут в деталях рассказать, потому что наш враг, сатана, благодаря силе язычников, смог броситься на нас, и эта атака неприятеля была для нас и неожиданная, и страшная. Дело было так, что был страстной поток для христиан, и совершенно случайно или нарочно в Лионе была выставлена статуя богини, и христиане тоже должны были ей поклониться. Но а если же они не поклонятся, то это приравнивалось к непочтению к кесарю. Конечно, христиане не могут это сделать, и они отказываются. Среди них выделяется один, которого называют Ветиус или Ипогатиус, то есть значит древний, это его имя. Несмотря на свою молодость, пишут первые христиане, он был замечательный наш защитник. И помимо защиты нас, он также сам выступил на гонение. Как можно было устроить это гонение? Гонение было так, что брали сначала самых слабых, или детей, или девушек, или женщин, надеясь, что они не выдержат гонения, а тогда уже очередь станет за другими. Но оказывалось так, что и дети, и женщины были наиболее ревностными. Стали тогда подкупать слуг. Опять-таки это письмо. Язычники стали допрашивать слуг христиан. И эти люди, будучи взяты как бы в заложники, они сами боялись каких-либо неприятностей, и поэтому они очень легко на своих крестьян-хозяев могли рассказывать про них все, что угодно. Ну, обычное, как у всех первых христиан, мучение, что они там кровь пьют, что они там всякие другие неподобные вещи делают, а самое главное, что они не почитают кесаря. Они, значит, были взяты сразу же добрых 35-40 человек в тюрьму. Среди них были и женщины, были и дети, правда, одного только мальчика про него рассказывают. Среди них девушка, известная блондина. Также и старик, епископ. Я вам говорил, что в то время епископ должен был совершать литургию. Это известная гравюра, которая изображает в тюрьме тамошнего тогдашнего епископа Пофина, Сен-Потен, Пофин. Ему было 90 лет, и вот он в этой тюрьме от истощения умер. В этой тюрьме были и женщины, и мужчины, и мальчик Понтикус, 15-летний мальчик. Тут я хочу быстренько перескочить, чтобы на других перейти. Они были брошены зверям в амфитеатр, и этот амфитеатр раскопали значительно позже. Вот он сверху. Думали, что это главный амфитеатр, который давным-давно был известен в Лионе, но там оказалось не было преграды от зверей. Поэтому долго думали, что, наверное, какой-нибудь другой есть амфитеатр, где мучили первых христиан. И вот нужно же было, что один археолог лет 20-15 тому назад, он так нашел это место. Стали раскапывать и нашли вот этот вот амфитеатр. И это было как раз недалеко от этой тюрьмы. Мы имена мучеников первого гонения знаем точно. И священник, который в нашей церкви в Лионе служит, он их поминает на проскомедии. Было, значит, первое гонение в 177 году, второе гонение в 178 году, тут уже несколько имен только, и, наконец, третье гонение в 203 году, когда 19 тысяч христиан замучили. Это показывает, что в начале III века Лион был уже полностью христианским городом.
Подошла к концу седьмая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья», посвященная памяти архиепископа Брюссельского Серафима Долгова. Мы сердечно благодарим епископа Женевского и западноевропейского Михаила Донского за присланные нам материалы биографии владыки Серафима, использованные в передаче, а также Евгения Лукьянова за предоставление записи беседы владыки Серафима о православных святых Франции. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте окончание беседы о православных святых Франции архиепископа Брюссельского Серафима.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». Глава третья. Моисей Моисеевич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.
«Приятного аппетиту! Чай да сахар!» — начал он занимать гостей. «Кушайте на здоровечко! Такие редкие гости, такие редкие! А отца Христофора я уж 5 годов не видал! И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничек хороший!»
— спросил он, нежно поглядывая на Егорушку. «Это сынок сестры Ольги Ивановны», — ответил Кузьмичев.
«А куда же он едет?»
«Учиться. В гимназию его везем». Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.
«О, это хорошо!» — сказал он, грозя самовару пальцем. «Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!»
Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно шутливом тоне.
«Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, и что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать».
«Да, вздумав вот на старости лет», — сказал отец Христофор и засмеялся.
«Записался, брат, из попов купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице. Суета. Зато грошей будет много. Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы. А чего же он сам не поехал? А того. Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать, ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда. Ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и... «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю». «То-то вот есть. Как что, так сейчас и папаша. А прежде и без папаша можно было. Когда покупал, не спрашивался. А теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними».
«Да, хлопотно с детьми, я вам скажу», — вздохнул Моисей Моисеевич. «У меня у самого 6 человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи. А когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только теперечка, даже в Священном Писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать».
«Да», — согласился отец Христофор, задумчиво глядя на стакан. «Мне-то, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен. Свое дело сделал, хоть на все 4 стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь, да Богу молюсь. А больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу». Отродясь, у меня никакого горя не было. И теперь, ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно, чего хочешь? Да ничего мне не надобно. Все у меня есть, и все слава Богу. Счастливый меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много. Да ведь и то сказать. Один Бог без греха. Ведь верно? Стало быть, верно? Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да сё, одышка и всякое там. Болею, плоть немощна, ну да ведь, сам посуди, пожил, 8-й десяток. Не век же вековать, надо и честь знать. Отец Христофор вдруг что-то вспомнил и прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеевич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.
«Потеха!»
— сказал отец Христофор и махнул рукой. «Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии, в земских докторах. Хорошо-с. Я ему и говорю. Вот, говорю, одышка, то да сё. Ты, доктор, лечи отца». Он сейчас меня раздел, постукал, послушал разные там штуки, живот помял. Потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом». Отец Христофор захохотал судорожно до слез и поднялся. «А я ему и говорю: Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками.
«Бог с ним! С этим сжатым воздухом!»
Моисей Моисеевич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай балонки.
«Бог с ним! С этим сжатым воздухом!» — повторил отец Христофор хохоча.
Моисей Моисеевич взял 2 нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял в ногах.
«Ай, боже мой!» — стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть! Так насмешили, что... Ох, смерть моя!»
Он смеялся и говорил,
а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что казалось, Егорушке, вызывающую позу и едкое презрительное выражение, придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей. Выпив молча стаканов 6, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. «Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем», — сказал Кузьмичев. Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте. «В рублевых пачках поскольку?» — начал отец Христофор. «По 50. В трехрублевых — по 90. Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложены. Вы считайте 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте». Егорушка, отродясь, не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка и в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее. «Ах, деньги, деньги!» — вздыхал отец Христофор, улыбаясь. «Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу». «Ваш Михайло Тимофеевич, человек непонимающий», — говорил вполголоса Кузьмичев, — «не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть, и ехали бы себе назад. А я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения». «Нет, Иван Иванович», — вздыхал отец Христофор, — «благодарим вас за внимание, конечно. Ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал. А то ведь, сами знаете, товар не мой». Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху. «А пойдем-ка, панечек», — сказал он вполголоса, — «какого я тебе медведика покажу? Такой страшный, сердитый! Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большой постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая — комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные стонущие вздохи. Точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, намазанный медом.
«Кушай, детка, кушай!» — сказала она. «Ты здесь без маменьки, и тебя некому покормить. Кушай!»
Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали.
«Ты куда едешь, детка?» — спросила еврейка.
«Учиться», — ответила Егорушка.
«А сколько вас у маменьки?»
«Я один. Больше нету никого».
«Ох!» — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. «Бедные маменьки, бедные маменьки! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в учение своего Наума. Ох! Ах, Наум, Наум!» — вздохнул Моисей Моисеевич.
И на его бледном лице нервно задрожала кожа.
«А он такой больной!»
Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеевич говорил вполголоса, низким баском, и вообще его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал». А жена отвечала ему тонким индюшачьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. «Гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал», — говорил Моисей Моисеевич.
«Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту»,
— отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.
«Возьми, детка», — сказала она, подавая Егорушке пряник, — «у тебя теперь нету маменьки, некому тебе гостинца дать».
Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уже не мешал себе думать. Кузьмичев только что окончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.